Кашин. Голованов. Отдельная тема.
Доживем с вами этот день до конца. Летописцы земли русской. Олег Кашин и Роман Голованов.
Здравствуйте, Роман, здравствуйте. Летописцы земли коронавирусной, да, земли, по которой шествует либо пандемия, либо страх пандемии, но, в общем, какой-то невидимый враг, которого мы боимся и не знаем, как он выглядит.
И даже, самое удивительное, что эти границы для этой земли стерлись, будь они в Лондоне, будь они в Москве или где-нибудь в Риме. Так что...
Ну, вы знаете, подождите, вот как раз Дональд Трамп только что, ну, не только что, там, час назад написал в Твиттере, что вот для этого и нужны границы, чтобы все люди друг от друга отгораживались и защищались от распространения болезни. А вы считаете, что нет, что стирает границы?
Трамп, увы, не наш. Вот, какие границы? Мы сейчас все, как и живем в Италии, потому что туда отправились наши самолеты всем помогать.
Мы
все
ужасаемся,
когда видим вот эти видео с гробами из Италии. Мы все ужасаемся, когда
мы все, это удивительное дело, все-таки давайте включим русского, да, потому что вы говорите о всемирной отзывчивости русского человека,
да.
Немножко другая история, потому что как раз про ту же Италию гениальный совершенно сюжет, когда китайцы им отправили вагон масок, да, а чехи их по дороге немножко потырили. Правда, сейчас чехи обвиняют в этом местную китайскую общину, в которой есть какая-то мафия, которая, значит, маски украла и продает теперь их чехам.
Но пусть чешский Навальный сделает про них расследование. У нас своя тоже есть история. Ведь сегодня в последний раз, когда наша программа выходит вот в нынешнем формате. Да, все.
Не пугайте, Роман, не пугайте.
Как-то? Подождите, сейчас все новости должны пугать.
Нет, подождите, давайте оптимистично, по-доброму. Программа наша в порядке, будет точно такая же, просто вы будете, как я, будете дома сидеть, в тапочках, может быть, в трусах, хотя я стараюсь одеваться в уличное, и вам того же желаю, чтобы не было ощущения вот этого лазарета, который нам, естественно, всем грозит. Ну да, я правильно вас понимаю, вы уходите домой.
Да, я ухожу домой, и походу мы столкнемся с новой такой удивительной историей, которую всем нам предстоит пережить. Это, кстати, вот эти все мысли мне навеяны нашим сегодняшним разговором с Марией Захаровой, официальным представителем МИД. Так получилось, что у меня в Инстаграме вышел ролик.
Вы стали звездой социальных сетей, Роман. Давайте уж я вас похвалю, как старый блогер. Молодец, молодец, Роман, хайпанул нашего этого одиозного батюшку Андрея Ткачева.
Разве я хайпанул? Да нет.
Ну, хайпанули вы, потому что вы во время службы достали телефон с видеокамерой и сняли, как батюшка Андрей Ткачев.
Ну, все не совсем так было, но не суть важно.
Я думаю, он вас предупредил, и вы тоже вот...
Роман. Ну, я знаю, что вы знаете все лучше всех. Короче,
история такая, что
отец Андрей Ткачев вышел на проповедь в противогазе и сказал во имя Отца и Сына и Святого Духа, и чтобы вы все так смеялись над этой заразой и нечистью бесовской. Это вот было самое начало его проповеди, где он так обратился к людям, после противогаз убрал, и дальше там полчаса нормальной, отличнейшей проповеди, которую вы можете посмотреть на его канале. Вот мы это обсуждали с Марией Захаровой, и она мне сказала такую очень интересную вещь, что, Олег, если вы ее то у нас уже говорили в нашей программе, мы понимаем, что все мысли уже были озвучены до нас, и это сказал Кашин. Это мысль о том, что мы будем сидеть одни. Вот Олег, чтобы вы понимали, он находится в Лондоне, и он, по факту, день проводит в одиночестве. Ну вот никого нет, он находится наедине с собой и гуляет по Лондону, вот как мы себе это представляем. Но в большинстве своем он наедине со своим мобильным телефоном, наедине со своим домом и наедине с тем миром, который окружает.
Роман, вы меня сейчас воспеваете как первого в мире журналиста-аутиста. Нет, на самом деле все совершенно иначе. Я и семейный человек.
Да ладно, не-не-не, вот теперь я буду перебивать. Нет.
Но вы меня сбили, а я вам этого стараюсь не позволять. Я хотел сказать, что батюшка Андрей Ткачев, когда выставил себя артистом в расчете на хайп, сделал абсолютно тоже антирелигиозный, антихристианский жест, потому что христианский священник так себя вести не должен.
Как?
Передайте ему, пожалуйста. Актерствовать, лицедействовать, пытаться быть звездой, как бы выставляя свою гордыню медийную.
Это была проповедь. Вы понимаете, веры. Что для проповеди используют
слушайте,
разное.
Проповедь, да,
и
можно
даже
на голове
кто-то,
стоять.
Кто-то проповедует можно... Троицу, взяв да, листик да, да. клевера, показав,
можно
что вот один
на голове,
стебель и три листика из него
грозит нам с вами ногой, Роман. А еще помните, что в расчете на завтрашний формат, да, дистанционный, мы договаривались не говорить одновременно. И кто же говорит одновременно, мы оба и говорим, да.
Так вот, представляете себе, что сейчас все, весь мир переходит на дистанционную работу, ну, там, допустим, те компании, которые могут себе это позволить, и вы уже не можете сбежать от своей жены на работу, не можете там потусоваться со своими друзьями в курилке, и перед вами предстает нечто новое. Ваша жена тоже сейчас закрыта дома, потому что у нее на работе карантин, ваши дети тоже сидят дома, потому что у них карантин, и вы вынуждены не сбегать из своей семьи. Олег, вот вы, как и великий русский мыслитель, можете нам это все разложить? Как может человек тут поменяться? Что у нас? Вырастет число сумасшедших или число самоубийств или там, я не знаю, разводов?
Да нет, все как раз грозят разводами, а я на самом деле не очень верю в эти теории, что оказывается люди, проводящие время с семьей, как-то начинают восставать против семьи. Я в этом смысле тоже оптимист, верю в людей и тоже, как вы правильно сказали, вопрос уединения, он не в географии, он в голове, и я думаю, каждый, опять же, мы живем в эпоху, там, не знаю, смартфонов и сериалов, каждый при желании может отключиться от домашних, отключиться от окружающих, уйдя куда-нибудь туда, в экран. Здесь проблемы нет, давайте не будем нагнетать.
Главное одно проблема... дело, когда это происходит один час. Олег, а представляете, когда это будет сейчас до 14 апреля?
Вы знаете, Роман, вот у меня есть опыт такой странный, может быть, но здесь полезный, мне кажется. Я два раза, ну всего лишь, я знаю, моряки бывают столетиями, да, плавают. Я два раза проводил время на, собственно, на парусном судне по полгода. И первый раз мне было плохо, прям буквально плохо, а второй раз было хорошо. И я задумался, в чем разница была. Первый раз вот меня, домашнего мальчика, куда-то выдернули из домашней обстановки, посадили на этот пароход, и типа вот какое-то нарушение привычного хода жизни. Я думал, скорее бы вернуться домой, там мне здесь там скучно, тесно и так далее, было дискомфортно. Второй раз, когда я понимал, что как-то надо по-другому к этому относиться, я прямо в первый день себе сказал, чувак, ты здесь живешь, никакого дома у тебя нет, ты никуда не планируешь возвращаться, живи здесь и сейчас. И если вот вы будете думать, ой, скорее бы кончился карантин, ой-ой-ой, еще один день этого ада. Вы, извините, конечно, совершите Роскомнадзор, как это называется. А если вы отнесетесь к этому так, что вот теперь жизнь такая, до какого времени она неизвестна, да и не важно. Обустраивайте эту жизнь, проводите гнездование так называемое. Вот тоже говоря об одежде домашней и недомашней, я вчера, Роман, разобрал свое футболкохранилище. Вы знаете, сколько их оказалось?
318.
Ну, почти, 244, по-моему, это кошмар.
Обалдеть, как
я был близко. Я, наверное, часть куда-то отнесу, если еще есть такая возможность, поскольку благотворительные магазины Лондона тоже должны закрыться, судя по всему. Но, по крайней мере, да, занимайтесь своими делами домашними. Вы дома не бываете, друзья. Телевизор смотрите, радио слушаете, да даже сидите в интернете. Кто мешает? Зачем относиться к этому, как, не знаю, к тюрьме, как к войне? О войне мы тоже можно поговорить, я думаю, еще поговорим. Потому что эти аллюзии всегда будут, тем более вот наша постсоветская российская культура, во многом она вся крутится вокруг 41-45 года. Ну да, сегодня там, не знаю, 24 июня 41 года. Уже Киев бомбили, уже нам объявили, но как бы больше ничего не изменилось. Ты ходишь на работу, поют птички, лето, приятно, здорово. Ну и понятно, что там через там, пару дней, пару недель выбьем немцев, все будет хорошо. Оказывается, нет. Оказывается, нет. Вот ты идешь по Невскому проспекту и не знаешь, каким он будет зимой. И вот здесь как раз вот об этом надо думать, а не о том, как тебя будет пилить жена вот в этом твоем комфортном доме. Если, извините, пожалуйста, вокруг будут рваться бомбы и бегать полуголодные орки, какая жена? Вы вместе с женой будете отстреливаться из имеющегося у вас в доме хозяйственного оборудования?
Китайцы массово разводятся после того, как начали возвращаться к нормальной жизни. Думаю, это ждет, ожидается во всех нормальных странах. Артем из Норвегии пишет. Олег, что думаете?
Да нет, на самом деле так и есть, так и есть. Но я тоже наблюдаю, опять же, имеющийся у меня под рукой народ. Это как бы англичане, но это англичане и есть, это Великобритания. И я каждый раз радуюсь тому, поражаюсь, какой это братский народ. Они абсолютно как мы. На выходных была хорошая погода, и пока не запретили ездить, допустим, на пляже. Поэтому на пляжах толпы, поэтому супермаркеты еще работают. В супермаркетах толпы. Да, бывают люди в перчатках, допустим, но я видел женщину, которая перчаткой там возила себя по лицу, видимо, думая, что так она защищается. Это нормально. Мы нормальные люди, такие же, как все европейцы, такие же, как все белые западные люди. Мы летучих мышей не едим. Ни русские, ни британцы.
А люди пишут, а у меня всего 3 футболки. Это много? Слушайте...
Доживете до наших лет, поймете.
У меня тоже футболок там из-за 10 штук. Я не знаю, откуда 244 или сколько их там было.
Обалдеть просто. Бывает с надписью, там еще с чем-то. Ну, нормально.
Да, бывает с матерной надписью. Олег Кашин, да. Роман Голованов. Мы дальше вернемся и расскажем, как коронавирус по нам ударит.
Кашин. Голованов. Отдельная тема. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Каша. Голова. Отдельная тема.
Что-то мы давно Кракена не выпускали на свободу. Кашин, Голованов – это летопись земли русской, какой мы ее видим. И мы перемещаемся туда, где работает КП «Северный Кавказ». Это Ставрополье.
Да, знаете, да, Роман, ставропольский тост, исторический, фирменный, главный, да? Какой? Быть добру, быть добру, быть добру. Когда к власти пришел Михаил Сергеевич, один мидовский подхалим, Ковалев, фамилия была на самом деле легендарная личность, поэт-песенник, получал за Горбачева Нобелевскую премию, он написал для Льва Лещенко песню «Свежий ветер» о том, что новые времена. И вот Лев Лещенко пел «Свежий ветер» — это значит быть добру, и только прошаренные ставропольчане понимали, о чем идет речь. Поэтому да, поклон вам, дорогой Ставрополь, как же вам не повезло с этой женщиной из санэпиднадзора, да, которая повела себя очень безответственно.
Это товарищ Ирина Санникова. Вот полностью должность, я сейчас зачитаю, кстати, я первый раз ее вот, по полном варианте.
Профессор, Потребнадзор, наверное.
Профессор, да, кафедры инфекционных болезней и так Ставропольского государственного медицинского университета, одновременно будучи главным внештатным специалистом по инфекционным болезням Министерства здравоохранения края. Без ведома руководства вуза и министерства выехала на отдых в королевство Испания. Ну что, вот опять же, врубаем, да, дедушку Ленина и большевика, который из броневика всех хочет расстрелять?
То есть вы будете Ленин, я буду печник.
Ленин!
Да, я печник, потому что вот даже вы это сказали, то есть как бы, да, она специалист по инфекционным делам, но даже не чиновник, то есть не такой статусный человек, и когда на нее обрушивается, опять же, официальный гнев, тоже говорить позор вот этой женщине, когда возбудили уголовное дело, да ладно, пускай ей уже СК говорит позор, не будем уподобляться вот этим шоколятам, которые обычно бегают за Следственным комитетом и говорят гав-гав-гав, Следственный комитет прав. Так вот, Роман,
я бы не хотел, Олег, а я бы не хотел, можно сказать, вот важно, не хотел бы, чтобы ей была уголовная. Мне так, с одной стороны, мне даже как-то жалко эту женщину. Да, она заразила один человек, ужас, мы не знаем, чем это все закончится.
Да, да, да.
Но с другой стороны, мне что-то ее как-то жалко.
Ну вот, на самом деле, это повод для, ну, монастыря, да, или, по крайней мере, не для того, чтобы там туда уходить с концами, а хотя бы молиться, замаливать грех. Потому что совершила грех, совершила по глупости, понятно, совершенно, и не наше дело пальцем показывать. Извините, Роман, мы тоже с вами не святые. Вот я сегодня, например, в банке был, как бы это ни прозвучало, там тоже, соответственно, какие-то живые люди наверняка заразные. Вот. Так вот, я вернусь. Вот вы просили Ленина, давайте, будет вам Ленин или Сталин или Берия, короче, будет вам война, потому что у меня все мысли, ну, понятно, что нам не с чем больше сравнивать, нам промывали уже 20 лет голову, да, что это самое интересное, самое важное в русской истории, мы принимаем это, хорошо, окей, хорошо, военный опыт. Что такое Великая Отечественная война в контексте советской истории? Очень просто. Я вам расскажу, как, что называется, человек, рожденный в СССР. Был совершенно адский, бесчеловечный, рабовладельческий строй, который, ну, понятно, там, не знаю, вечная тьма, да, там, каждый день убивают кого-нибудь там каждую минуту в каждом городе, да? Вот, 37-й год. Потом вдруг наступает 41-й, и представления о добре и зле вдруг почти приходят в норму. То есть, да, есть фашисты, абсолютное зло, и вот эти наши уроды, большевики, оказываются добром. И мы как бы теперь не рабы большевиков, а, в общем, да, делаем с ними общее дело, спасаем родину, спасаем человечество. Здесь то же самое. Вот я смотрю, как наши эти чудовищные чиновники, которые, в общем, немножко, как бы, ну, понятно, заслуживают там всяческого порицания и проклятия, да, вдруг, ну, по факту оказываются вот с нами в одной лодке на предмет спасения человечества и отечества от коронавируса. Мы вернемся к этой вашей, как сказать, отзывчивости душевной, Роман, когда вы начали говорить, мы все помогаем Италии. Нет, не все, только Россия, Китай, Куба и Венесуэла. На Кубе, понятно, они жили в этом большевистском, опять же, кастровском аду и живут уже сколько, 60 лет, они научились вот в обстановке голода и тоски спасать людей. Да, у них действительно хорошая медицина, потому что всегда хорошая медицина там, где людям плохо. Это как бы закон. И да, когда остальной Евросоюз, в общем, как-то показывает свою несостоятельность, Россия и, значит, ее прочие друзья, включая Китай, протягивают руку помощи. Италии, Испании протянут, как уже говорят, да, наши МИГи сядут в Риме, все будет хорошо. Понятно, что, наверное, там, несмотря на всемирную отзывчивость, кто-то иррационально рассуждает там в руководстве России, что вот мы поможем итальянцам, за это нас Европа полюбит и снимет с нас санкции. Понятно, что он ничего не снимет, конечно, не полюбит, мы так и останемся немножко недочеловеками, да, в глазах очень многих на Западе, но, что называется, Бог видит, и Бог обычно такие вещи, что называется, не оставляет ненагражденными, скажем так.
Кстати, Олег, простите, а вы себя чувствуете недочеловеком в Лондоне?
Я себя чувствую, естественно, посторонним в Лондоне, я себя чувствую представителем менее высокой цивилизации в Лондоне, и я не вижу в этом проблемы, как бы, да, то есть, ну, приезжают люди из деревни куда-нибудь в город, да, приезжают люди из Калининграда в Москву хотя бы, у меня такое было, это нормально, естественно, меня гораздо больше смешат те люди, которые делают вид, что, типа, вот мы такие англичане, просто так вышло, что первые 40 лет жизни мы прожили в Москве, вот, эти люди смешные, а так-то, ну да, я как бы русский, да, из более дикой страны по сравнению с Великобританией. Это нормально.
Давайте вернемся к истории врача из Ставрополя, против которой уже там уголовку намечают. И вот она же заразила 11 человек, житель Ставрополя, который находится с пневмонией в той же больнице, что и Санникова, его зовут Игорь. Наши корреспонденты с ним пообщались, а давайте послушаем его слова.
Несмотря на то, что при поступлении в больницу у нас тоже маски брали, выяснилось, что это не были анализы на коронавирус, а это были анализы на грипп. И результатов этих анализов у нас в картах нет, потому что на грипп у нас якобы анализ отрицательный. Это как нам объяснили врачи, которые вот приходили брать у нас анализы. Те анализы, которые мы в пятницу сдали, они должны были быть готовы в субботу, но мы так весь день их прождали и не дождались. Обещается, что они будут сегодня, но это тоже не точная информация. Анализов много, там лаборатории перегружены, и поэтому объявляют только те, у кого положительные, и их изолируют. Такие случаи, оказывается, уже есть, но вроде не в нашем отделении, а в том, который находится над нами. Там как минимум одного больного они изолировали.
А вот это Игорь, из житель Ставрополя, который сейчас находится с пневмонией в больнице. Но вопрос, мне хотелось бы, кстати, этот вопрос адресовать всем нашим слушателям, напоминаю, WhatsApp и Viber, плюс 7-967-200-97-02. Вот расскажите, когда вы вызываете там врача, если у вас есть температура, если у вас болит горло, когда приезжают, там делают эти тесты каждому на коронавирус или нет? Как сейчас это все происходит в ваших регионах? Расскажите вот о России.
Олег, слушайте, Роман, я вас перебью технически, а я трещу, мне вот слушатели пишут, что у меня микрофон трещит. Вы меня нормально слышите?
Нет, или это трещит, это про другое немножко, Олег, вы понимаете?
Но,
трещит, это просто трещит, Олег.
То есть, не-не-не, если вы про петуха из Калининграда, который что-то не то говорит, я тоже читаю эти сообщения наших дорогих слушателей, привет вам тоже, дорогие, соответственно, слушатели. Надеюсь, с вами разберется, опять же, стихия наступающей пандемии.
А потом... Вот, камеры все-таки... передаст все товарищу майору, и хана вам, хана.
Да, разумеется, звук нормальный, Роман.
Звук вот отличный,
умеете,
Олег.
Умеете уходить от ответа, да.
Олег, звук... научили. Звук отличный. Вот скажите, а в Лондоне как сейчас происходит, когда человеку становится плохо, когда он заболевает? Что с ним делают? Какие меры проводят?
Человеку, я думаю, хорошо. То есть людей, которые бы падали на улицах, я пока не видел. А так, естественно, больницы работают вот на вот все это. И врачи, действительно, вот такого культа врачей, причем народно-официального, я не наблюдал в России никогда, когда действительно люди заботятся о том, чтобы врачей без очереди, там, не знаю, в магазинах пропускать. Магазины сами, это удивительная такая прям советская тема, врачам оставляют деликатесы на вечер. То есть откладывают их, они лежат в магазине, но вот я их купить не могу, потому что это для врачей. Таксисты сделали фиксированный тариф для врача по, ну, по большей части города, фиксированная плата, 10 фунтов, по сути, как автобус персональный. В общем, вот в этом смысле мобилизация такая влияет на, тоже на психику, потому что, ну да, вот этот город все-таки, как и многие российские города во главе с Санкт-Петербургом, имеет вот этот опыт, да, противостояния большому злу и ассоциации с Лондоном 40-го года, когда его бомбил немец, и жители жили в бомбе в метрополитене лондонском, они, конечно, есть, потому что здесь тоже, как говорю, там, в Волгограде, как в Санкт-Петербурге, ходишь по улицам и видишь, вот да, здесь падала бомба, здесь погибло там 100 человек. И это, конечно, тоже влияет, это, конечно, дает понять, насколько все и близко, и хрупко.
7365, слушатели, оканчивается мой номер так, пишет реплика, я зачитаю, потому что у нас к новостям близится дело. Но вот теперь Голованов уходит на удаленку, студия опустела, людей нет, лишь роботы, уборщики с легким шорохом скользят по полу, собирая несуществующую пыль. На сегодняшней передаче Кашин, Голованов на двух экранах ведут заумные беседы, а на следующей передаче они оказываются уже в одном экране, то бишь в Лондоне, а в студии появляется новое лицо, молодой россиянин, рожденный в Кыргызстане. Ведь он и есть будущее новой России, примерно так, многоточие.
Поэзия, это Рэй Брэдбери, будет ласковый дождь. Я правильно понял аллюзию?
Примерно, да? Оттуда эта цитата, примерно оттуда. Дальше, что... Ой, тут уже не по теме коронавируса. Треск у кого-то есть, вот пишут нам. Ну, не,
вот,
если
вот,
что, пишите. Да, пишите нам.
Пишите, исправляйте, да, исправляйте. И что мы думаем о мусорной реформе, мы ее, наверное, осуждаем, да, Роман?
Да, конечно, мы все осуждаем.
С тех пор, как милицию переименовали в полицию, мы никаких проявлений этой реформы не видели.
Мы осуждаем все.
Да, мы осуждаем все. До встречи после новостей через 7 минут, да?
Да, но надо напомнить нам WhatsApp и Viber, +7 967 200 ровно 9702. Также у нас есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы пока вот пойдем, отдохнем, кто-то это перекурит, ну, в хорошем смысле этого слова. А вы пока пишите, как у вас происходит жизнь с коронавирусом вот в нынешней новой эпохе.
Каша. Голова. Отдельная тема. Первая радиогостинная страны. Вечерний диван. На радио «Комсомольская правда». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон обсуждают главные темы дня с экспертами и с вами. Ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве. 2 часа горячего эфира. «Вечерний диван». На радио «Комсомольская правда». Каша. Голова. Отдельная тема.
Возвращаются к вам летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов, наш учебник истории. А с нами на связи...
Ой, да, пожалуйста.
С нами на связи Виктор Набутов, наш коллега, радиоведущий «Серебряный дождь», а сейчас в коммунарке. Виктор, вы нас слышите?
Ну да, в этом я вам не коллега, да, привет, ребят, добрый вечер.
В этом это все.
Что не коллега-то? А, в болезни, ну ладно, хорошо.
В коммунарке, я имею в виду, да,
во всем. Да кто ее знает, как там дальше дело пойдет?
Согласен, сейчас загадывать сложно.
История такая. Виктор вернулся из Франции, тут поднимается температура, а после вызывают скорую, один тест, потом вторая скорая, там, если не ошибаюсь, второй тест, и дальше вы отправляетесь уже в коммунарку. Можете рассказать, итоги-то пришли, коронавирус обнаружили или нет?
А вы понимаете, ну, вы пока здесь не окажешься, ты не поймешь, как работает вот все это безумие, как происходит, в том числе медицинское. А, вы все правильно описали, да, мой первый тест, который у меня брали дома, я через 3 дня после возвращения из Франции почувствовал себя плохо, плюс вся компания, с которой я был, с более тяжелыми, менее тяжелыми симптомами, она слегла. Это довольно много людей в разных городах страны, кстати говоря. Вот. А вызвал скорую, и она приехала, этот тест потеряли. Через 3 дня мне действительно стало хуже. Да. Он неизвестно где. Стало хуже. Я уже приехала скоро еще раз, и они мне предложили госпитализироваться сюда. Вот. Здесь, соответственно, прекрасные условия. Я об этом там рассказывать бессмысленно. А самое смешное, что здесь ничем не лечат. И вот я здесь 6 дней фактически только ем, даю прямые какие-то эфиры и интервью в бесконечном количестве. И только сегодня пришел результат первого теста. Он пришел отрицательным. К счастью. Ну, не к счастью, не знаю. Но, тем не менее, вот как факт остается фактом. Мы делали 6 дней. Самое смешное, что это ничего не значит, потому что в соседней стенке лежит девушка, у которой первый тест был отрицательный, а второй положительный. Для того, чтобы покинуть, так сказать, это помещение, где ты, в общем, тебя ничем не лечат, еще раз, если ты только не в тяжелом состоянии с пневмонией, но это уже реанимационные дела, то надо ждать результатов 2 подряд отрицательных тестов. Вот какая вот
история. Виктор, простой вопрос. Вы боитесь или для вас это приключение такое, которое там приятно будет потом вспомнить? Или есть вот этот липкий страх, что вот действительно болезнь страшная там и так далее.
Вы знаете, я боюсь за своих родственников прежде всего. Mm-hmm. Вот, прежде всего за мою маму, которая 60 с лишним лет, и у нее астма и диабет. Значит, что касается себя, бессмысленно бояться, уже все перебоялись, хотя элемент паники был. Сюда госпитализировался определенно, много очень всего происходит, много разговоров и всего остального, но вы знаете, насколько я понимаю, больше половины случаев, они проходят с легким течением заболевания. Mm-hmm.
Собственно, об этом. Ну, тем более, да, вы молодой, и как бы молодые, не группа риска, насколько можно понять.
Да, ребят, вещи, о которых много написано, я еще раз говорю, идиотизм ситуации и странность ее заключается в следующем. У нас была одна компания, у меня есть довольно тяжелые люди. Сегодня мой товарищ, известный диджей Миша Венгеров, например, с которым я был вместе во Франции, ну, мы с ним контактировали, там, скажем так, он слег в двусторонней тяжелейшей пневмонии, потому что 5 дней лежал дома, да. 5 дней он лежал дома, мы с ним вместе слегли в один день. Но у меня были легкие симптомы, вот единственный запах только еще не вернулся. Я не чувствую ни запахов, ни вкуса. Это, кстати говоря, коронавирус один из самых главных симптомов. Вот он в 80% случаев. И вот почти у всех вот такая вот история. А дальше там у кого тяжелее, у кого легче. Более того, у нас есть пара, с которой мы несколько раз контактировали, у которой у барышни ни одного простудного симптома. Положительный тест. Она дома находится, а ее муж, который чихает и кашляет, и у него отрицательный тест. Я к тому, что, чтобы вы понимали, что тестирование, мне как здесь внутри врачи сказали, 30% точности.
Да. А это российские поэтому тесты, да? Виктор, это Новосибирск, да? Ваши пробы отправляют в Новосибирск.
Я, насколько понимаю, эти пробы уже отправляются. Первый, возможно, уходила в Новосибирск. Сейчас отправляют в Москву. По-моему, завтра начнет работать лаборатория здесь, в коммунарке. Еще несколько. Я вот только что... Я же те же новости, что и вы читаю. По-моему, 5 штук будет. 3 в Москве и 1 или 2 в Подмосковье. Ну, потому что это невозможно.
А вот про 30% вы сказали, это вам врачи, то есть сами сказали, что...
Да, 25-30%. Я еще раз говорю, у нас половина вот моей компании, тесты 50 на 50.
Ну, а вы
понимаете, что такое тест 50 на 50?
Да это ужас. А вы с врачами-то разговаривали, что вот в соседней палате лежит девушка, у которой этот тест подтверждается, он положительный?
Да,
а они что говорят?
Да, здесь лежит полно таких людей, причем она абсолютно здорова при этом. Абсолютно.
Виктор, слушайте, а вот еще вот я читал отчет журналистки, которая тоже попала в больницу, не да, к вам, по-моему, а да, Ника Куцилла, которая сильнее всего впечатлена реакцией медсестер, санитарок, вот всех этих людей, которые говорят, вирус придумали американцы, его на самом деле нет, все показуха. У вас, как персонал воспринимает происходящее, есть ощущение ЧП или так же, типа, ерунда, как
нет,
бы розыгрыш?
Нет, здесь пока никакого ощущения ЧП нет. Во всяком случае, да, персонал здесь вообще, конечно, как бы вышаг по меркам российского здравоохранения. Единственное, что эта больница неинфекционная, она до сих пор, на самом деле, официально не открыта, ее переоформили, поэтому мы лежим вдвоем с молодым человеком, тоже довольно забавная история, с моим соседом замечательным. пневмония и подозрение на коронавирус. Вот, кстати, даже если бы я приехал просто с простудой и с подозрением, потому что я приехал из страны с тяжелой ситуацией, а у него, например, она есть, а у меня нет. Мы тут за 6 дней друг другу бы все передали.
Конечно.
Ну, это как бы странная ситуация. Великолепные условия, на самом деле. Вот, персонал услужливый, относится ко всему достаточно серьезно. Единственное, что, еще раз говорю, врачи ничем не лечат. Вот, полощите горло, каждый день банка хлоргексидина выдается с утра.
Ну, а чем такое лечить? Чем такое лечить?
Правильно. Непонятно. И вот, да? это вот самая интересная история, что тестирование очевидно ситуацию свою, что у меня есть люди положительные, без симптомов, у меня есть люди с отрицательным, но с двусторонним воспалением легких, все из одной компании, и все сдавали тесты. Что тестирование абсолютно не отражает реальной ситуации. Mm-hmm. И что все люди, даже молодые, переносят вирус очень по-разному.
Поразительно, конечно. Вот то есть, ну, кино.
Олег, можно? Mm-hmm. А у вас же постоянно проходят и интервью с врачами, я думаю, и разговоры
с ними? Нет, к сожалению, врачи никак не дают мне, потому что у меня тут была целая концепция, естественно, построена того, чтобы воспользоваться ситуацией и исполнить мой журналистский долг. И, честно говоря, мне несколько раз обещали, но я думаю, что они, так сказать, в силу разных причин, в том числе, чтобы не нагонять паники, как-то все время уходят в последнее время.
И даже в личных разговорах с вами отказываются
общаться. Ну, они как бы выдают мне информацию в неформальном разговоре, что вот действительно, что 80% больницы – это легкие случаи, там, если не 90%, это ситуация по состоянию 2 дня назад. Сейчас, соответственно, 2 дня назад вот стали появляться люди за 50, скажем так, с различными более-менее тяжелыми пневмониями здесь. Но они также по 5 дней ждут тест. Это чудовищная ситуация, на мой взгляд, потому что в Италии тесты делают за 4 часа. И фактически я, ну, в любом случае, я здесь, даже если я буду дважды отрицателен и покину, так сказать, клинику, значит, я неделю занимал чье-то место просто. Жрал тут и сдавал интервью.
Но и тоже не факт, потому что вы же говорите 25-30%.
Я еще раз говорю, что у меня по ощущениям, вот делая, анализируя нашу компанию, где невозможно было, мы контактировали очень активно друг с другом, и вот, судя по описанию вируса, просто не могли не передать его друг другу в течение там недели, условно говоря, то вот очень разное течение болезни, очень разные результаты и так далее.
Спасибо большое, Виктор Набутов.
Спасибо, Виктор. Выздоравливаете,
да. Конечно, дай Бог здоровья. Ведущий радио «Серебряный дождь». И вот как удивительно получается, Набутов находится в коммунарке, там закрыт в своем боксе, в своих палатах. Олег Кашин находится в Лондоне, оттуда получает новости. Я нахожусь в Москве, вот сейчас тоже перемещаюсь на карантин домой. И все мы живем в одном таком информационном поле. Все мы читаем одни и те же новости, и примерно только добавляя туда какой-то свой опыт, который нас окружает.
Да, и вы знаете, Роман, тоже вот общий опыт, мы редко говорим о спорте, а вот в новостях было, да, белорусский футбол, последняя футбольная лига, которая не закрылась, потому что белорусы, Лукашенко им сказал, что это все ерунда, надо в баню ходить, и все пройдет, и поэтому они играют в футбол. Я знаю людей, особенно тех, кто ставит ставки на спорт, которые реально смотрят белорусский футбол, ужасаются тому, что там творится, там, не знаю, какой-то полузащитник из пустых ворот выбил мяч рукой, а ему даже желтую карточку не показали в таком духе. В общем, тоже эпоха белорусского футбола. Такая интересная вещь. И вот набор новостей, которые кажутся абсурдными, а потом вдруг окажется, что из этого и состоит вот этот участок мировой российской истории. Когда Песков в ответ на инициативу Собянина не выпускать из дома людей старше 65 лет, а Путину, мы знаем, 68 будет в этом году, Песков говорит, что дом Путина понятие относительное, то есть у Путина адрес не дома, не улица, адрес Советский Союз. Вот тоже, боже мой, думали ли мы, что дойдем до разговоров о том, что у президента дом понятие относительное. Это правда какое-то, помимо общего трагизма, конечно, и общих тревог, какое-то ощущение тотального абсурда. Вот серьезно, я сегодня писал, что до сих пор верю в глубине души, что завтра Ротшильды позвонят Рокфеллерам и скажут, все, сдаемся, забирайте наши, там, не знаю, сбережения, давайте вакцину, хватит в это играть, потому что что ощущение игры пока не прошло. И вот даже по Набутову, ну, правда, человек здоровый, бодрый, лежит, развлекается там и томится, хочет на волю. А потом вдруг накрывает какая-то черная тень, и мы видим эти итальянские, там, не знаю, БТРы, которые что-то увозят, да, или в ряд до горизонта, как в Испании, койки, выставленные в выставочном центре.
Ну, вот вы говорите про дом Путина, а я вспоминаю такой фильм и книга, кстати, «Дом солнца», там, где он останавливался, там и был его дом, и вот все мы шли, всей вот этой хиповской тусовкой, чтобы найти его дом. Вот, мне кажется, дом президента, он также, где находится президент, там его дом, а Россия весь его дом. Продолжим сразу после.
Каша. Голова. Отдельная тема.
Иркутск.
91,5.
Воронеж. 97,7. Краснодар.
91,0.
Тюмень. 99,6.
Анапа. 89,5.
Владимир. 104,3.
Барнаул. 106,8.
Екатеринбург. 92,3.
Санкт-Петербург.
92,0. Москва. 97,2.
Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Слушает вся страна.
Каша. Голова. Отдельная тема.
Ну что, последняя часть нашей летописи на сегодня. Это последняя часть в этой студии, потому что дальше мы уходим на карантин, продолжаем вещать каждые 9 часов по будням, но уже
каждый день 9 часов вечера все-таки, а не каждые 9 часов.
Да, надо высчитать наши повторы. Походу, там правда, что каждые 9 часов мы его звучим в эфире.
Вы знаете, Роман, вот тоже я сегодня, опять же, по телевизору в нашей любимой программе «60 минут» видел, вы тоже могли видеть, как люди принимают роды у мандаринов, да?
Я видел это в вашем телеграм-канале. Я вот завтра перемещаюсь в мир тех, кто будет полностью смотреть «Соловьёва», «60 минут», «Время покажет».
И сериал, кстати говоря, про Дину Каминскую, «Заступники», он прямо сейчас на Первом канале, кстати говоря, советую смотреть. Так вот, про диссидентов.
Олег Кашин, эксперт по сериалам.
Ну, типа, да, телекритик ваш домашний. Так вот, но я хотел сказать, что тоже вот я сегодня купился на один флешмоб, поделюсь, опять же, покаюсь, потому что, ну, чуть не обидел хорошего человека, как обычно. Значит, вижу в ленте, да, у иллюминатора самолета сидит знакомая журналистка с ребенком на руках и пишет, вот, слава богу, каникулы, полетим хоть в Камбоджу, значит, да, посмотрим Ангкор. Наконец-то образовалось свободное время. Я пишу в своих соцсетях возмущенный пост. Вот эта дура вот в это время летит в Камбоджу. Потом будет там, не знаю, Марию Захарову просить ее эвакуировать. Пишу я и пылаю праведным гневом. Мне объясняют, старик, она фотографируется возле стиральной машины, похожей на иллюминатор, да, вот это окошко, где белье полощется. Это такой флешмоб людей, которые остались дома. И мне так неловко.
Вы, правда, старик какой-то.
Да, 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 да.
Деда,
да,
обманули. Меня. Так скоро пенсию отнимут, мошенники.
Да, буквально. Пенсия, да, пенсия тоже. На самом деле, вот еще раз скажу, тоже мы те еще экономисты с Романом, особенно я, наверное, но все-таки понятно, что вот та привычная экономика в классическом, даже греческом термине этого слова, ведение домашнего хозяйства, ее уже нет, по сути, ее не будет. Вот наши там стандартный набор трат, стандартное потребление, все это вот в ближайшие недели изменится бесповоротно, да, и о благополучии февраля 2020 года будем вспоминать, как, опять же, старики вспоминают о брежневских годах благословенных, да, или когда о дореволюционном времени, когда дыни, арбузы, пшеничные булки, буквально, то есть вот я по этому поводу очень переживаю, вот реально как дед.
Мы давайте про экономику поговорим, потому что это самое интересное, что нас ждет, что будет с нашим кошельком. Я, конечно, понимаю, что мы еще те и экономисты, и бизнесмены с Кашином.
Роман, вот тоже я буквально там за неделю до карантина новый кошелек купил. А что мне в нем теперь носить? Это кошмар тоже. Такой, причем красивый, нарядный, в расчете на то, что я как-то буду с ним жить. А все, некуда ходить. Все закрыто.
Я в кошельке... Вот, кстати, вы говорите про кошелек. У меня в кошельке только карта Тройка, карта Сбербанка и иконка лежит. А наличку уже давно не носил.
А у меня 200 рублей с Крымом, Роман. 200 рублей с Крымом. Всегда ношу себе, сердца, как бы, как полагается.
Вы мне ответьте, Олег, что будет дальше со всем бизнесом? Потому что, с одной стороны, тут все уходят на карантин, все звучит красиво, люди пишут, как здорово, мы бы дома посидели, вот нам, нас бы так на карантин отправили. А с другой стороны, это же какой удар по людям и по производству.
Люди
и буквально, деньги, и буквально, да, а можно сейчас вот...
Минуту, да.
Буквально я вчера общался со своим очень хорошим товарищем. Он работает гидом. И вот у него вся жизнь построена на том, что он возит паломнические группы в Израиль, на Святую Землю. У него выстроена туда уже группа была и на апрель, и на май. А теперь говорит, все. А что дальше? Группы отменяются, выезжать никуда нельзя. Как долго все это продлится? Если это продлится до осени, то что, мне придется уже менять работу, он говорит. А я привык, я перестроить свою жизнь, там, не знаю, как смогу и чем, где я еще смогу пригодиться. Олег, мы что, в новой вообще экономике проснемся?
Так вот именно, и как раз самое сегодня впечатляющее, что массового понимания, что уже случилась катастрофа, массового понимания нет. Более того, мы наблюдаем на Западе, как раз вот в этой Великобритании, по поводу которой я постоянно, может быть, ворчу, здесь уже то же самое. Людей отпускают в отпуска, потому что на удаленке все-таки не все нужны. Там, не знаю, офис-менеджер тебе не нужен на удаленке, потому что какой смысл ему дома сидеть, если он, там, не знаю, принимает посетителей, да, и наливает кофе. Поэтому, да, людей отправляют в оплачиваемые отпуска, и правительство компенсирует эту оплату отпусков. В России, в богатейшей России, которая гордится своими триллионами национальных резервов, об этом никто не думает. Я читаю уже сейчас отчаянные посты каких-то рестораторов. Извините, я вот тоже книжный магазин детский, московский, который тоже вынужден закрыться, маленький магазин, я с ними дружу, они проводят по скайпу чтение детских книг, я им сам на выходных книгу читал, магазин «Маршак», как бы привет, ребята, потому что действительно вот у тебя магазин, это смысл твоей жизни, а теперь магазин закрыт. И как быть? Понятно, что заказывают онлайн не все, и курьерские доставка, это тоже как бы не
это
то.
Это правда.
И...
Вот у нас завтра да. мероприятие должно быть с издательством, православным издательством «Никея». Они проводят постоянно большие встречи с читателями, с гостями. А теперь все это перемещается в онлайн. Вот я завтра буду сидеть там как там гость-ведущий, мы будем с батюшкой там...
В скайпе сидеть?
А будет... Уже все, поставят камеру и будет стрим. То есть вместо того, чтобы позвать читателей, как это все лампово было, где там и книжку подписать, и поговорить, и сфотографироваться, теперь будут люди сидеть дома, там кушать овсянку и пялиться на нас в экран.
Ну, вы видели, как Денис Мацуев в пустом зале, да, играет на пианино, на фортепиано, и, соответственно, его транслируют тоже по онлайну, потому что в зале уже сидеть нельзя. Это действительно кажется пока таким прикольным.
Это нифига не прикольно, мне уже страшновато.
Я легенда, но на самом деле, конечно, это страшно. И вот тоже я, конечно, не буду кричать, друзья, бойтесь, бойтесь. Нет, как раз когда всем плохо, в среднем всем хорошо, потому что и выходить из беды будем всем миром, буквально миллиардами населения. Представьте, если вас одного заперли дома, да, на удаленке, а вокруг кипит жизнь, все бегают там, на машинах ездят, всем хорошо. Нет, всех запрут, поэтому все в равных условиях. Главное, чтобы отперли потом, и чтобы было кого отпирать, потому что
Извините.
Да, опер-опер. Вот тоже, какой наш рэпер российский перенес свой концерт? Обычно все переносят там на май, на июнь. Он нормально перенес на июль 2021 года. Наверное, Баста, он, наверное, самый хитрый. Не знаю, боюсь ошибиться. Вот, потому что, да, вот ориентируйтесь на 2021 год. Я, извините, из Лондон-Гортранса получил очередное письмо, которое призывает меня не ездить на автобусах. И в письме прямо написано, что спасибо вам за понимание. Сегодня, завтра и еще много месяцев вперед. Много месяцев вперед. На это нужно ориентироваться, я считаю.
Но вот так вот у нас получается, что вроде бы прикольно, идут перемены, а вроде бы куда они нас выведут?
Вот, и, да, то есть... хотели перемен, господа демократы, получайте.
Я не хотел никаких перемен, и почему вы? Даже те, кто не хотел этих перемен, тут сидят и страдают. С самого начала нашей программы, когда она еще называлась «Москва-Лондон», Кашин тут буквально пел «Перемен требуют наши сердца». Ну, не вот так вот прям напрямую, но я чувствовал, как бьется его сердце. И вот эти перемены наступили. С одной стороны, да, здорово. здорово, нам есть о чем говорить. Мы держим аудиторию, вот я сейчас смотрю на эти цифры, это потрясающе. С другой стороны, я понимаю, что люди уходят там из своих машин, уходят из офисов и начинают уже слушать нас в онлайне. Но завтра мы вещаем из домов, я из своей квартиры в Москве, Олег из своего дома в Лондоне. Мы продолжаемся, карантин нас минует.
Кашин, до завтра.
Кашин. Голованов. Отдельная тема.
Челябинск 95,3.
Пятигорск 88,8.
Самара 98,2.
Новосибирск 98,3.
Ставрополь 105,7.
Краснодар 91,0.
Красноярск 107,1.
Благовещенск 100,6.
Санкт-Петербург 92,0.
Москва 97,2.
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.